Как там погода?
С утра шел дождь.
А что вообще в мире делается?
Стабильности нет.
Настало время похмелиться, друзья. С вами Андрей Захаров. В общем, я сажусь, выпиваю кофе и подвожу новостные и личные итоги недели. Неделя была тяжелая в плане новостей со всех сторон, как говорится, со всех сторон света. Но в этом формате я лично вот как будто бы и свою тревогу, и свои переживания выдаю и делаю это, как вы знаете, одним дублем в таком формате разговора с слушателем. Некоторые мысли появляются прямо во время того, как я наговариваю. Потом этот самый один дубль обрабатываю с помощью программы искусственного интеллекта. И благодаря этому самому искусственному интеллекту эту голосовуху под названием «Новостное похмелье» могу выдавать за подкаст. Но, правда, человек скромный, поэтому ставлю дефис. То есть голосовуха, дефис, подкаст, а не, значит, соответственно, подкаст. И тем, кто этот формат, несмотря на его такую часть на коленке, ну, потому что ты не пишешь текст предварительно, который наговариваешь, а размышляешь вместе со слушателем. В общем, если вам этот формат нравился или вдруг понравится после того, как вы впервые послушаете, то буду благодарен вам за донат. В телеграм-канале Захаров есть ссылка, там все возможные формы доната, в том числе можно и книжку «Русский киберпанк» заказать. Кстати, про книжку в конце будет одно приятное объявление. В Ближнем Востоке началась очередная война. Я полдня был за рулем, поэтому новости смотрел, когда мы гуляли с женой. Вот было время посмотреть немножко новости про Иран, почитать комментарии, которые писали, в том числе подписчики, делясь вот ощущением ужаса. И мы сейчас поговорим и про Иран, и про все, но сначала хочу поделиться своим собственным каким-то ощущением про, кстати, где мы были, также скажу в конце, помимо объявления про аудиокнигу. Но вы знаете, вот кто-то писал мне про ощущение Третьей мировой, кто-то вот писал, что, значит, какой ужас, нигде нет стабильности, куда же скрыться. А я поймался на какой-то такой толстокожести, частичную, которую скажу сейчас, частично, наверное, в конце. Ну, в том смысле, что как будто не в первый раз, и как будто до этого ты всегда думал, что вот кошмар, как будто до этого ты начинал паниковать из-за того, что ты, соответственно, не можешь контролировать ситуацию, естественно, не можешь контролировать. Эскалация может пойти по совершенно разным сценариям, и вот это дает тебе сильнейшую тревогу. Я, бродя, значит, среди натурально языческих танцев, расскажу опять же в конце об этом, чувствовал, ну, посмотрим, не первый раз такое, и вот с этой толстокожестью уже второй день эти новости читаю. Возможно, неправильно, да, возможно, на самом деле нужно беспокоиться, но как-то вот не разделяя всеобщей, а довольно серьезной паники, опять же, понятно, здесь нет никакого с моей стороны шейминга, а как будто бы сколько раз паниковали и казалось, вот-вот Третья мировая, она не наступала. Так может уже просто продолжить жизнь свою жизнь, как живешь, и я продолжу вчера жить, не тревожась, но одновременно, естественно, пытаясь анализировать то, что происходит. Об этом сейчас и поговорим. Я не буду претендовать на, естественно, на то, что я специалист в Ближнем Востоке, и особенно не хочется повторять чужие мысли, хотя послушал уважаемых экспертов на этот счет. Скорее начну и остановлюсь на таком аспекте сравнения дискурсов и сравнения реакций. Начну я с одного твита Федора Крашенинникова и ответа на этот твит одного известного журналиста Вани Козлова. Итак, твит Крашенинникова такой. «Поразительно, сколько людей, искренне считающих себя нормальными и антивоенными в случае Украины, радуются новой войне в другом месте. Потом эти же люди будут взламывать руки, вопрошая, как же эти проклятые зетники могут радоваться ударам по украинским городам. Так вот и могут, по той же самой логике и с тем же энтузиазмом. Но это, конечно же, другое. Их омерзительное зетничество, наш святой и чистый трампизм, нетяняхизм, господи, даже произнести не смог». Это, значит, твит Федора Крашенинникова, а вот комментарий Вани Козлова. Твит, конечно, не для утра. Глобально наебнувшееся международное право ваш спекулятивный морализаторский мандеж не поправит. А смерть диктатора в первый весенний денек мое настроение еще как поправит. Так ради чего, спрашивается, мне себе в этом отказывать? И там, понятно, дискуссия, значит, в комментариях Федора Крашенинникова на тему, а что вот если Путина также убьют, ты тоже будешь к взывать к международному праву и так далее, и так далее. На самом деле, я прям... Это интересно, как быстро забывается дискуссия, потому что вот ровно так же шла дискуссия и после похищения Мадуро. Причем она шла в двух ветках, про вторую тоже сейчас скажу. Значит, вот нам не нравится Венесуэла, Мадуро, понятно, диктатор, но правильно ли, значит, вторгаться в дела другой страны, возможно, устраивая очередную военную авантюру. Здесь точно такой же дискурс. И мне кажется, что обе позиции и Федора, которая мне, кстати, близка, я всегда был против любых вторжений и войн, много раз об этом говорил, но одновременно позиция Вани понятная. Да, руководство Ирана только что сказать, что запятнало, значит, себе руки кровью, это, ну, довольно какой-то избитый, я не знаю, как сказать, они просто, судя по всему, десятки тысяч людей просто убили, просто застрелили. Это, наверное, одна из самых... в истории жестких подавлений протестов на улицах с применением армии, с применением всевозможного огнестрельного оружия, в том числе скорострельного. В этом смысле обе позиции, как мне кажется, имеют право на существование, хотя копья эти дни будут ломаться, и ломаться они будут в том числе из-за оценки, значит, последствий всего этого. Напомню, что когда похитили Мадуро, там, в первые дни, как раз, я помню, меня тоже на стриме с Шепелевым критиковали, когда я говорил, ну, надо посмотреть, что будет дальше, да, то есть просто похищение лидера не означает получение власти, а власть — это аппарат насилия в конкретном государстве, да, то есть контроль за аппаратом насилия в государстве, ну, помимо этого, там, финансы и прочее, но прежде всего аппарат насилия, вот в чьих руках находятся, да, тюрьмы, условно, тюрьмы, полиция, спецслужбы и армия. Ну и, собственно, в Венесуэле, судя по всему, там избрали, да, сейчас есть исполняющий обязанности президента, при этом режим Венесуэли, он не только Мадуро, это ей довольно широкий круг элиты, которая обогатилась за время чавистского правления, военные элиты, и, соответственно, они просто так власть не отдадут, и они эту власть не отдали. Фраза Трампа «Мы управляем Венесуэлой», она означает просто, что мы давим на Венесуэлу, они идут на какие-то уступки, в том числе в плане работы американских нефтяных компаний. Но, честно говоря, не помню какое-то там прям супер продвижение и, значит, чтобы теперь Америка действительно управляла. В этом смысле, я, кстати, в прошлый раз, когда было обострение, ну, не обострение, да, когда были протесты в Иране, советовал читать канал «Новости Ирана» на русском языке, довольно хороший. Поставлю ссылку, всем советую их тоже читать. В этом смысле иранский режим, он, ну, это не режим одного человека. Это режим целой группы людей вокруг корпуса, да, стражей исламской революции, людей, которые обогатились на этом режиме. И вот, там, значит, и вот избрали нового руководителя вместо Хомейни, да, который, значит, там призывает к джихаду и к другим вещам. То есть в этом смысле... Возвращаясь к твитам, ну да, конечно, думаю, большинство иранцев, не знаю, 90 какая там, 99% рады убийству людей, которые виновны в убийствах их там родственников, друзей, и по такому количеству, я думаю, во многих семьях есть те, кто погиб, да, во время последних протестов. Повлияет ли это на что-то вот в случае с таким режимом без, как я говорил еще в случае с Мадуро, да, без того, что ты вторгаешься, подавляешь те самые силы насилия, там, полицию, армию, и берешь под контроль столицу, ну, самое главное, даже не столицу, а ты переподчиняешь себе или устанавливаешь новый аппарат насилия. Вот получится ли сменить режим? Конечно, на сам режим эти постоянные удары извне, они, безусловно, влияют, потому что режим сам звереет по отношению к собственным гражданам, но... Вечный спор, приведет ли эскалация к деэскалации, который я в голосовухе ставил, например, и в случае с войной в Украине. Правда, это все уже как бы разговор прошлый, потому что Украина эскалировала, Россия эскалировала в ответ. Вот какая-то степень взаимной эскалации, да, достигнута, ну, не максимальной, но довольно близко к максимальной. Значит, здесь тебе хреначит по НПЗ, здесь тебе хреначит по энергетической инфраструктуре. При этом война продолжается. То есть пока сторонники дальнейшей эскалации могут сказать, там, как и зетники, нужно там ядеркой бабахнуть по Киеву, а, соответственно, есть те, кто говорят, нужно дать 100 магавков, тогда Путин пойдет за стол переговоров. Опять же, это предположение, да, возможно, пойдет, возможно, не пойдет. В данном случае пока эскалация, которая, возвращаясь к твиту Вани Козлова, вызывает, ну, она может вызвать как и то, что пишет Федя, так и то, что пишет, о чем пишет Ваня, да, что, ну, в конце концов, убили диктатора, который, значит, укокошил кучу людей, вот пусть он там, значит, в аду теперь горит. Все понятно. И резюмируя, вопрос простой, который у меня нет ответа, просто я в том числе вам его задаю. Может ли устоявшийся авторитарный режим, в котором власть держится не на в системе один человек, да, который, значит, и его семья всем управляет, а более широкий круг вовлеченных, в том числе экономически, то есть они получают какую-то ренту, политически, военным образом, в общем, есть некая верхушка, и эта верхушка, да, она получает привилегии от управления, давно, значит, укоренилась, довольно широкая верхушка, семьи и прочее, вот она, значит, отдаст ли она власть, если убили лидера? А даст ли она власть, если вышли люди на мирный протест, а они за удержание власти готовы стрелять? Даст ли она власть, если будет ухудшаться положение людей, но при этом, соответственно, если они власть отдают, то, скорее всего, они просто там в тюрьму садятся, а их убивают в ответ. И вот тогда мы возвращаемся ко всем многочисленным дискуссиям о том, что, который уже был, бессмысленно еще раз вести, о том, что я тут много раз говорил, что есть разные режимы. Вот, например, Янукович казался слабым руководителем, да и часть элиты была готова, значит, на другую власть. Эта революция, слава богу, удалась. А, допустим, Лукашенко вполне себе выглядит так же, как, да, значит, иранский режим. То есть нужно было бы, он стрелял бы по тысячам людей в Минске в 2020 году. Насколько там режим Лукашенко будет жить без Лукашенко? Скорее вопрос к белорусским журналистам хороший, да, то есть насколько те, кто обогатились, элиты во время его правления, значит, они вот так же, как и иранские, изберут себе нового Лукашенко, сына Лукашенко, Колю, например, а? Вот, и это страшно одновременно, то есть это что означает, что режимы могут только эволюционировать? Ну, не знаю, да, я думаю, что есть хорошая книжка Бауна за счет падения режима, где пишутся разные сценарии. Наверное, в целом такие внешние удары, которые одновременно сопровождаются и внутренними ударами, то есть протестами, они ускоряют в исторической перспективе изменение режима, но в какой-то краткосрочной могут ухудшить положение всех, в том числе вот соседей, по которым теперь, значит, летят иранские ракеты и дроны. И там я видел уже, значит, ведутся знакомые нам подсчеты. Значит, вот у Ирана осталось столько-то ракет, он сумел пополнить запасы, значит, поэтому он 2000, 3000. Помните, да, эти подсчеты были, у России стоит столько-то ракет, вот скоро они закончатся, и, значит, Россия перестанет бить. Так что никакого здесь прогноза не будет. Скорее, еще раз вернусь к тому, что, зная все это и вспоминая про все эти дискуссии, наверное, поэтому я, с одной стороны, естественно, с ужасом, сочувствуем ко всем мирным людям, которые гибнут, но как-то, не знаю, научился вот одновременно жить свою жизнь. Если для вас это важно, если вот эти события у вас вызывают тревогу, не знаю, просто вспоминайте, что это не первый раз такое. И, в общем, потом как-то все устаканилось. Продолжайте жить. Не значит, что зарывать голову в песок. Скорее просто можешь как-то повлиять, поехать в Иран и свернуть этот чертов режим, чтобы люди начали жить нормально. Нет, не можешь. Но что теперь делать? Хотя бы не поддерживать авторитарные режимы. Наверное, еще и потому, что такое как-то у меня отношение немножко отстраненное, может быть, неправильное, да, потому что на этой неделе много было событий в России, в том числе много было интересных материалов, рефлексирующих четырехлетие войны. Я в прошлой голосовухе говорил про четырехлетие войны, но довольно сильная была волна, в том числе личных воспоминаний у людей, поэтому отдельно об этом скажу. Но самая вещь, которая бомбящая во всех смыслах лично меня, это то, что происходит вокруг Телеграма, и да, заявленный срок блокировки Телеграма, уж не знаю, это какая-то... Не буду пускаться в конспирологию, просто выскажу эту гипотезу, версию, да, которая тоже витает. Значит, это реально принятый срок? Или, значит, это пытаются Дурова склонить все-таки таким образом к сотрудничеству? Ну, тоже, знаете, напоминает разговоры 200 тысяч войска у границы с Украиной. Не, вторгаться не будет, просто там, значит, какие-то пытаются получить себе поблажки Путин. Нет, судя по всему, действительно, деды, которые не пользуются интернетом, значит, почему бы нам не заблокировать этот мессенджер, тем более, что Дуров стал больше сотрудничать с европейскими властями, тем более, что вот есть хороший Макс. Вот попробуй объясни Путину, что Телеграм лучше Макса. А чем лучше? Вот сообщения, вот каналы, значит, все под нашим контролем, и вот Медиаскоп принес прекрасные цифры роста аудитории. Зачем нам Телеграм? Попробуй убеди его. Но на самом деле сюда же, и сейчас я эту мысль разверну, значит, на «Дожде» была Лиза Сетинская, которую, кстати, не часто зовут комментировать экономику, а зря. И Лиза, которая в своем личном творчестве, помимо «The Bell», сконцентрирована на рассказах об успешных россиянах, всегда была, да, «Русский норм». И сейчас пытается разговаривать, да, находит таких героев, то есть россиян, которые успешны на Западе. Вот, то Тиньков, то, значит, отдельная история, да, то, значит, Револют Сторонский. Но она сказала интересную мысль, что ведь цена войны, это помимо того, что там, не знаю, налоги растут, уровень жизни падает и все остальное, это не созданные в России стартапы. А, то есть ты сложно сделать в России стартап, ну, если, конечно, не стартап, связанный с оборонкой, там, не знаю, какие-нибудь ушкуйник, да, дроны, в стране, где, значит, там 17 пакетов санкций, ты скорее поедешь, будешь пытаться делать что-то в другой стране, уже там с Россией будет связь только в том, что ты сам русский, и, значит, у тебя команда российская, по большей части, а так, в целом, ты будешь себя позиционировать как там, испанский, французский, какой угодно, американский стартап. И вот это убийство Телеграма, вот если просто посмотреть на эту историю глазами, ну, не человек, который поддерживает Путина, человек, который просто живет в России, там, не знаю, допустим, блогер, предприниматель, в общем, короче, какой-то средний класс, да, который, не знаю, у него какой-то бизнес связан, в том числе, с продвижением в соцсетях, с продажами в соцсетях. Если были бы выборы, он не голосовал бы за «Единую Россию», он голосовал бы за какую-то партию, нормальную, либеральную партию, которая развивает малый бизнес, в том числе, да, кстати, за что вчера всегда в этом направлении Навальный двигался. И вот, значит, у него, допустим, в феврале 22 года какой-то есть в Инстаграме канал продаж, да, значит, Инстаграм блокирует, он идет в Телеграм, или он, не знаю, как раз в эти годы уже пытается развиваться и развивать канал в Телеграме, и через Телеграм продается, и там строится своя какая-то экосистема. И что такое Телеграм? Телеграм — это сейчас самый популярный в мире, сделанный россиянин. Ну, поправьте меня, конечно, может, я что-то путаю, но это мог быть и Яндекс, это мог быть и Касперский, но эти IT-компании, да, давно, Касперский-то, насколько я понимаю, прям хотел, не хотел, стал, да, пришли ФСБшники, сказали, давай данные, Яндекс, значит, тоже отдельная история, ассоциирует, к сожалению, все российское IT ассоциируется с ФСБ, поэтому оно ограничено там, да, странами либо России, либо странами, где, значит, и так есть ФСБ. А дальше граница заканчивается для российского ID. И вот Telegram в этом смысле, не разрывая, по крайней мере, ну, Дуров, он раздает интервью, да, но это российский, то есть основатель Telegram, россиянин. И команда у него в значительной степени российская. Есть там в своих сферах сильные компании типа Акрониса. Тут смотрел какой-то, на каком-то матче НХЛ даже была реклама Акрониса. Но Сергей Белоусов, да, который уехал из России еще в 90-е, потом он довольно активно в Россию приезжал. Сейчас он официально Серж Белл, поменял имя, фамилию. Гражданин Сингапура. И, в общем, подчеркивает всячески, что он никакого отношения к России не имеет. Ну, в общем... Так вот, есть компания Telegram, да, то есть, получается, там, российский бизнесмен, который развивает канал продаж в Телеграме и общается с людьми в Телеграме, он одновременно общается в быстром, удобном мессенджере, созданном россиянином, которым пользуется, ну, в каких-то странах он популярен, там, в странах, условно, там, Европы, Америки, знаменит только тем, что там может купить наркотики в основном, но неважно, да, это глобальный продукт. И дальше, собственно, государство, оно уже приходит и по важным для этого государства причинам, а по важным еще и для лидера этого государства, потому что у него есть личный интерес, смешанный с государством, говорит, не, все, нахер, мы это все блокируем, давайте-ка в МАКС, как крепостные, вот вы 4 года строили канал продаж в Телеграме, а теперь давайте и пойдете в МАКС и будете там строить, а то, что вам там удобно, плевать. И помимо вот такого конкретно практического, да, потому что просто... не знаю, люди сажали огород, там, не знаю, люди в этом огороде с вами сажали какой-то определенный сорт помидоров. Потом пришел помещик и сказал, нет, ты будешь сажать другие помидоры, вот я тебе дам сейчас, или будешь сажать огурцы. Почему? А потому что я так считаю, все. Я твой хозяин, ты будешь так делать. Вот примерно так это выглядит, ну, буквально как с крепостными, не зря этот образ все время испытываю. Но и символическое это, возвращаясь к тому, что Лиза сказала, это вот в России убивается самый известный российский IT-продукт. То есть Россия сама блокирует свой самый известный в мире IT-продукт. Сейчас мы оставляем в стороне все разговоры там, про сотрудничество Дурова с властями, потому что это долгий разговор, потому что есть сотрудничество с властями России, и сотрудничество с властями Европы, это его там отдельная тактика, неважно. Но по факту мне сложно представить именно какой-то, да, B2C, там, какой-нибудь в разных сферах есть, продукты с российскими корнями. Кстати, можно ли Револют назвать продуктом с российскими корнями в этом смысле? Наверное, все-таки тут важно, да, чтобы он был популярен и в стране происхождения. Револют в России не работает, Сторонский от российского гражданства отказался, Дуров, насколько я помню, не отказывался. Сколько у него там паспортов получается? Французский, российский. Если у него Эмират, я не помню сейчас сходу. Вот, то есть вот это символизм. То есть, ладно бы в России был этот продукт не популярен, так он убивается, ну, это один из самых популярных после WhatsApp, мессенджеров и вообще сервисов. Это же такое, вот именно не зря я привел пример именно средний класс. Условно, в том числе экосистема, вокруг которой средний класс строил свой бизнес, и это символ, вот как ты можешь... будучи российским предпринимателем, не знаю, стать глобальным предпринимателем. Короче, много символических слоев, и государство своим сапогом просто вот так вот хлопает, при этом хлопает оно одновременно, значит, подпердывая по-стариковски, а иначе все эти статьи в «Комсомольской правде» и «Российской газете» не назвать, и вот это вонь от, значит, военного пенсионера, значит, злого, да, это даже не мой образ, это образ самих Z-военкоров, которые поражаются тому, что происходит, об этом отдельно поговорим, да, значит, и вот это государство неприятно подпёрдывая, вот это вот убивает продукт, который это государство во всем мире прославляет, но одновременно еще, ну, страну скорее, да, страну, не государство. Но одновременно из-за того, что это государство, да, ассоциируется с авторитаризмом, слежкой и убийствами, то, соответственно, ассоциация с этим с этой страной еще и портит этому продукту. Постоянно Дурову, значит, там думает он, что он все давно сдал ФСБ. Значит, тут об этом много раз говорил голосовых, сейчас не буду вдаваться. Коротко скажу, что какую-то переписку, какие-то запросы он точно удовлетворяет. Кстати, как и европейской разведки тоже. Контрразведки, а спецслужб удовлетворяет. В общем, вот это предстоящая блокировка Телеграма, наверное, из всех, которых были, там, WhatsApp, да, неприятно, да, плохо, YouTube, убийство мировой, доступа к мировой библиотеке, ну, тоже, да, много всего, а здесь столько разных слоев, и плюс добавляется еще, что 4 года люди, блогеры в том числе, которые, значит, пытались как-то перевести аудиторию с западных платформ, они переходили в Телеграм, потому что видели там, не знаю, канал Медведева, канал Захарова, но это вы не будете блокировать. Вот люди строили эту экосистему, как говорится, QR-код на телегу на экране, и оказалось все бессмысленно. Государство этим вонючим сапогом накрыло. Вот об этом всю неделю, честно говоря, я думаю. Не знаю, хочется сказать, что это одновременно все свежее, современное, молодое. Да, в том числе тоже. То есть Дуров, конечно, не молодой, не свежий, но как-то в целом, вот, возвращаясь к тому, что сказала Лиза, про сколько стартапов не появилось в России за эти 4 года, что тоже довольно важно. А шире там с 2014 года, когда первые санкции пошли, когда началась, да, в том числе потом кибер атаки на Америку, из-за этого российский IT стал токсичным. Короче, сколько в России не родилось единорогов, то есть стартапов, да, с миллиардным, с стоимостью рыночной свыше миллиарда, это даже не посчитать. И, конечно, нынешний вой Z-военкоров, Z-журналистов на тему того, зачем блокировать Telegram, и там же есть две части. С одной стороны, значит, армия, для которой делают исключение в блокировках, потому что в настройках ТСПУ, технических средств противодействия угрозам, можно, да, значит, поставить региональные ограничения, насколько я понимаю, оно так или иначе будет работать. Но в целом, потому что они сами, значит, создавали эту экосистему, не только срочные сборы, но и вообще, значит, стали популярными, тот же канал Ридовка, да, достигли, значит, своих огромной аудитории, а теперь им нужно идти в МАКС, проходя через унизительную регистрацию в Роскомнадзоре. Вот, и еще непонятно, какой там, значит, насколько там вообще будет живая аудитория. Так какая-то аудитория будет, но как это все будет устроено, если такая же помойка, как ВК-видео, ну, вот, собственно говоря, все совершенно иначе. Ну, в общем, и, соответственно, вот уже несколько недель Ваня Филиппов в канале «На Западном фронте без перемен» ведет как сказать, хронологию «Зетники познают Россию». Она давно началась, но на этой неделе еще, да, был арестован основатель Ридовки Алексей Костылев. И, соответственно, это со всех сторон разные комментарии, поэтому я сейчас скажу про Костылева, а потом добавлю кое-что. Видео, периодически возникающую дискуссию на тему того, что вот, значит, правильно радоваться тому, что человека сажают в российское СИЗО, и вот там, значит, эти либералы, уехавшие, совсем уже ожесточились, значит, и так далее, и так далее. Тут есть два аспекта. Принципиально сажать людей в СИЗО нужно в крайнем случае, и российская практика сажания в СИЗО, чтобы выбить из него показания, чтобы он признался, особенно по экономическим статьям, потому что иначе нужны экспертизы, там, туда-сюда. А так, если признался, то, собственно говоря, гораздо проще. Это давняя тактика, учитывая, что Костылев, к тому же, после серьезного ДТП и реально серьезно болен, то в этом смысле я никому не пожелаю российской тюрьмы и не думаю, что он должен сидеть в СИЗО за свои преступления, да, там за... Ну, при этом преступление, так как, не знаю, насколько там действительно он украл деньги на дроны, допустим, действительно украл. Хотя главное это преступление Костылева в разжигании войны, которое шло через Ридовку, одна из самых ярых, там русские ракеты, русские танки и все остальное. И вот эта дискуссия, которая ведется вокруг его, да, уголовного преследования, первое, значит, вот либералы радуются тому, что Костылева преследуют. Ну, я могу сказать, что я не вижу радости по тому, что скорее тут, да, и ирония тем того, что человек сам годами приветствовал репрессии по отношению вот к условным либералам, да, по отношению там к тем, кого он считает иноагентом, вслед за государством, там, меня, там, Смирнова, Штефанова, кого-то еще, значит, вот. То есть, когда и его убеждения сырует с государством, он считал, что это хорошо. А теперь государство приветствует его, и вот это является поводом для насмешек и всего остального, а не конкретно судьба Костылева. А скорее то, что то, как проклятые либерахи и предупреждали, то есть мы, и, собственно, Ваня Филиппов ведет эту перепись «Зетники узнают Россию», они предупреждали, что в России, значит, да, ментовской беспредел, в России будут блокировать сервисы в угоду нужным своим, к людям относиться как к крепостным. И война является одним из следствий этого отношения к людям, то, как она ведется, ну, это отдельная, значит, сторона. Но вот, как бы, зетники, они говорили, там, ваши права человека, это все ваше западно выдуманное, мы тут, значит, за наши традиционные ценности. А когда выяснилось, что они такие же крепостные и бесправный скот, для которого можно перегнать, там, из Телеграма в Макс или, если что, посадить, то, значит, они завыли. А здесь просто принцип-то один. Принцип, он должен быть, в смысле, закон, он един для всех в этом смысле, не должен быть исключения. Поэтому, кстати говоря, в дискуссии никакой свободы врагам свободы, да, нет, свободу врагам свободы слова и никакой свободы врагам свободы слова, я как раз это был сторонником того, что людей нужно сажать за реальные преступления. Вот. Потому что если ты вступаешь на тонкую дорожку, в которой ты вот это точно плохое, мы его посадим, как сейчас часто допускают в Европе, то есть риск, что ты создаешь прецедент для того, чтобы потом посадили и тебя. Но сейчас вот в дискуссию не буду лезть, тут есть разные точки зрения. А зетникам предстоит еще большой путь познания России и того, что, оказывается, они такие же крепостные, такой же скот. Просто эти крепостные были нужны в какой-то момент. Они, то есть, в борьбе с другими крепостными, то есть нами, их использовали. А так, в целом, они создают опасность. И вот это-то и вызывает не конкретно судьба Костылева, который, значит, болеет. Хотя, опять же, тех, кто... Я понимаю людей, которые, значит, считают его военным преступником, разжигателем войны. А Редлик реально разжигал войну. Поэтому здесь, в этом смысле, злорадство по отношению того, что ему теперь тоже Левиафан откусил голову. Певцу Левиафан откусил голову. Ну, знаете, тут сложно людей за это судить. Особенно, когда ежедневно Россия бомбит Украину. Ну, или там, не знаю, что теперь у Костылева есть шанс самому испытать на себе силу штурмов, да, которых он так успевал в Ридовке, сам эти штурма не едя. Так что остаюсь на своих позициях, что человек должен сидеть за те преступления, которые он совершил, но ему-то как раз заменяют хищение, да, на поставках дронов, и в этом смысле тут тоже, знаете, аспект такой, знаете, другая дискуссия, хорошо, что украл деньги, дроны не достались, значит, Минобороны, известные, которые часто, например, в БК за их расследование тоже, когда они делают расследование про людей, которые на оборонке, ну, я эту критику никогда не поддерживаю, да, кто украдет на дронах, завтра украдет и на детском саду. В общем, такая вот вещь, которая вызвала очередные этические споры, но, мне кажется, важнее не этические споры, а вот зетники открывают для себя мир. И, честно говоря, вот к четырехлетию войны, читая воспоминания своих друзей о первых днях войны, как кто-то выходил протестовать, кто-то просто, да, своей реакцией делился, я вот, честно говоря, меня подмывало все эти дни, читая, в том числе, итоги, мне подмывало спросить моих друзей, сторонников войны, потому что тех, кто, например, от меня отписался, и потом я спрашивал, почему, ну, потому что ты против войны, ты вот против своей родины, у меня вот периодически возникает вопрос, вот спросить их, вот это то, что вы хотите, да, вот это так вот, чтобы, значит, в России все блокировалось, повышенные налоги, экономический тупик, при этом, получается, выжженная земля, которую, значит, непонятно, зачем эта вся выжженная земля. Вот это вот все, вот это хотели, и это называли патриотической оппозицией. А я оппозиция, что я хочу свободную Россию, в которой там есть конкуренция, которая не угрожает своим соседям, в которой есть нормальные выборы, и вы можете высказываться в соцсетях, в которых вы хотите высказываться, и за вас государство не решает. Она, может быть, более патриотическая. И, может быть, если посмотреть даже с точки зрения безопасности, то, что та ситуация, которая создана, в которой каждый день Россию тоже бомбят дронами, когда создается угроза экономической безопасности, информационной безопасности, потому что все ключевые сервисы концентрируются в руках одних людей. Ну, в общем, с точки зрения даже темы безопасности, которая мне совершенно не важна, ну, такого глазами государственника, это нифига все небезопасно. В общем, короче, не подмывало спросить там конкретно двух людей, да, с кем у меня были эти дискуссии. Ну, может, подожду еще немножко и спрошу. Если вы так спрашивали, вели такие дискуссии, вот именно сейчас, даже не год назад, а именно сейчас, когда понятно, что все в полнейшем тупике, и, ну, кроме, наверное, Путина, да, и его папочка, все прекрасно, Макс растет, армия наступает, вот, и скоро Киев будет наш. В общем, спрашивали ли вы своих знакомых сторонников войны? И тут же короткая, но очень символичная новость про этот тупик, которая прям напоминает мне реально анекдоты из Древнего Рима. Помните, деньги не пахнут, да, когда Веспасиан ввел налог на император, ну, не налог, а платный вход в туалеты в Риме публичные, общественные, и, соответственно, его сын Тит спросил ему, что это неправильно, тот поднес монеты к носу, спросил, пахнут, нет, деньги не пахнут, да? Мы собрали деньги, какая разница за что. И вот в этой попытке собрать денег хоть где-то на войну, мало замечена заметка Саши Прокопенко в ДБЛе о том, что Минпромторг предлагает сделать платном время. То есть есть атомные часы, которые высокоточные, да, которые, значит, государственные. Эталон времени, с которого берут куча разных, ну, бизнес, там, телекоммуникация, банки, энергетика, транспорт, абактажи, оборонка, кто угодно. В общем, идея в том, чтобы сигналы точного времени эти, бизнес стал получать за деньги, то есть переложить на него, значит, эти траты. И ДБО называет это монополией на время. Ну, в принципе, я понимаю, что это немножко такой как бы громкий заголовок, потому что речь про часы, но, в принципе, мы не близки к налогу на воздух, потому что на время налог уже появляется. Это анекдот времен Древнего Рима. Нет, это современная Россия. Ну и в заключение личные итоги недели, которые будут состоять из двух частей. Во-первых, многие спрашивали про аудиокнигу «Русский киберпанк». Подписал я контракт, буду записывать, она будет озвучена мной, будет продаваться на разных платформах, надеюсь, будет доступна также за рубли. Если вы еще не купили себе «Русский киберпанк», он есть в версии, значит, разной для там, Европы, для бывших стран Советского Союза, в электронной за рубли, за евро. Все есть по ссылочке, которая в описании к этой голосовухе. Это раз. Два. Соответственно, будет теперь еще аудиокнига, когда, ну, пока запишем, пока обработают, ну, давайте поставим там планку к маю, предположим. Вот. Также в апреле-мае, надеюсь, будет встреча с читателями в разных европейских городах. Очень хотелось бы в России, но, к сожалению, как вы понимаете, пока невозможно, но я всегда буду говорить «пока», до последнего вздоха, ха-ха-ха. И как просто к вопросу про вздох. Обещал рассказать вам, где был, пока, значит, параллельно все, уж прошу прощения, охуевали от новостей из Ирана. Я тоже открывал Телеграм, хотя, опять же, повторюсь, какая-то есть толстокожесть. Мы ездили на фестиваль. Есть такое в Болгарии, ну, это в целом, наверное, да, у многих народов традиция, когда переодеваются и прогоняют зиму в костюмах животных со страшными масками. Можно вспомнить, кто смотрел сериал «True Detective», праздник Мардигра в Луизиане, тоже страшные маски. Здесь называются кукеры. Люди одевают костюмы животных, обвязываются такими бубенцами, скорее даже колокольчиками мощными, которые надевают обычно на шею скоту, овцам или коровам. И вот с шумом, с песнями, там еще медведь на привязи, как правило, медведь, ну, сейчас медведь уже не настоящий, а, значит, человек, приедет медведем, собирает деньги, вот, и в том числе прогоняет на праздниках эту самую зиму. Называют их кукеры, довольно страшные. Внешне, ну, как, страшные и привлекательные. И в городе Ямбо проходит фестиваль кукеров давно уже, то есть когда со всей страны, а это очень любят народные традиции, в каждом селе есть и хор, и какая-то танцевальная студия, где танцуют народное. Это искренне любят люди, в том числе молодые, и я много раз говорю, что это отличает, любовь к фольклору отличает, например, для меня Болгарию и Россию, и в том числе вот есть кукерские такие объединение. И вот люди со всей страны съезжаются в Ямбл. Ну, тоже прикольно вырваться из привычной жизни, нарядиться медведем, нарядиться там женщиной, нарядиться, значит, солдатом, нарядиться в страшную маску и прыгать, да, перед жюри. И это выглядит довольно впечатляюще, потому что вот когда они вместе прыгают, ты прям чувствуешь такую языческую энергетику во всем этом. Чувствуешь и страх наших предков перед природой, и желание эту природу обуздать. Ну, прям, знаете, как-то эмоционально это. Вчера мы когда ходили, отрывает тебя. Ты прям чувствуешь какие-то первичные элементы. Земля, солнце, природа и все остальное. Вот такое вот какое-то языческое переживание у меня было. Хотел с вами им поделиться. Думаю, на многих каких-то таких народных праздниках вы их чувствовали тоже, если были. Если да, то поделитесь, расскажите. Вот. А я, наверное, даже в ссылку в Телеграме... В Телеграме выложу ссылку на какое-то видео с этого праздника кукеров. Ну, не конкретно с этого, с любого, чтобы могли представить, как это все выглядит. Болгарская мардигра, как я называю ее. Это было голосовуха новостного похмелья. Личные новостные итоги недели. Замечания, пожелания, комментарии приветствуются. Также приветствуются донаты. В телеграм-канале Захаров есть ссылка на донаты. На следующей неделе, надеюсь, сейчас сделаю, выйдет следующее видео-расследование на канале Захаров. До встречи.